нет ни абсолютного зла, ни абсолютного добра. Буду жить так, как окружающие. Не буду думать о своей душе. Зачем это все? В нашем обществе действительно многие привыкли говорить примерно так. Возлюбленные Господи, братья и сестры, дорогие друзья, здравствуйте. Как вы знаете, за последние несколько недель на Украине до крайней вражды, до крайней степени обострился спор о том, что считать путем в Европу, что считать настоящими правильными отношениями между странами православной цивилизации и странами цивилизации западноевропейской. Сегодня мы все молимся о мире на Украине, о том, чтобы народ этой страны преодолел крайнюю степень политического разделения, о том, чтобы не пролилась большая кровь, о том, чтобы люди смогли, несмотря на расходящиеся политические убеждения, жить вместе. И вместе с тем, сегодня очень важно, чтобы выбор народа, выбор, который совпадает не только с его историей, но с его настоящей волей, основанной на свойственной этому народу традиции, был доминирующим, был определяющим во всех политических процессах. Не внешнее влияние, не только голос тех или иных элит или тех или иных руководителей, но голос самого народа был решающим во всем том, что будет важно для определения будущего Украины. Но споры относительно того, как выстраивать отношения с Западной Европой, происходят не только в этой стране. Они происходят, конечно же, и в Беларуси, и в России, и в Молдове. И эти споры за последние несколько лет, и, может быть, особенно за последние несколько месяцев, привели к проговариванию некоторых вещей, которые еще недавно были как бы вынесены за скобки общественной дискуссии. Известно, что государственное руководство Молдовы сделало выбор в сторону европейской интеграции при поддержке значительной части своего народа. Известно, что в Беларуси идут серьезнейшие споры о том, стоит или не стоит идти на более близкую интеграцию с Западной Европой, в частности, с Европейским Союзом. На Украине происходит то, что происходит, и об этом было уже сказано. В странах Балтии сделан давно выбор в пользу западной культуры и западных политических организмов, с которыми страны Балтии исторически очень сильно были связаны, а уж культура стран Балтии по преимуществу является западной. На всем этом фоне на самом деле происходят и не очень известные процессы. Например, в тех же балтийских государствах есть значительное количество людей, в том числе публицистов и творческих деятелей, которые критикуют современное положение дел за слишком стремительное, как они считают, размывание национального идентитета и национальной независимости балтийских стран. Некоторые говорят прямо, что они избавились от одной зависимости от Советского Союза и попали в другую, не менее жесткую зависимость от Европейского Союза. Впрочем, народом решать. Впрочем, в публичной дискуссии, в общественных и политических процессах, наверное, не нужно добиваться такого положения, когда был бы слышен только один голос, да такое положение и невозможно. Мы знаем, что и в самих странах Западной Европы есть значительное количество евроскептиков. В России дискуссия на тему отношений с Западной Европой и с созданными на самом деле ею политическими структурами, такими как Европейский Союз и Совет Европы, становится достаточно оживленной. Особенно, кстати говоря, в связи с 20-летием Российской Конституции 1993 года, в которой прописан приоритет норм международного права, международных договоров над теми нормами, которые сформированы внутри страны. Многие страны от такого приоритета отказываются. Многие страны настаивают на том, что некоторые аспекты местного законодательства, национального законодательства могут регулироваться международными договорами и международным правом, а некоторые фундаментальные нет. Россия пошла по другому пути в 1993 году, когда около трети ее населения проголосовало за Конституцию, которую мы сегодня имеем. Тем не менее, дискуссии продолжаются. И в первую очередь они связаны сегодня вот с чем. Нам иногда говорят, что те установления, те ценности, те правовые и политические конструкции, с которыми Европейский Союз и Совет Европы достаточно мощно пришли на пространство постсоциалистического мира и потом на пространство постсоветского мира, требуя, достаточно напряженно и жестко требуя, чтобы те правовые конструкции, те политические конструкции, те ценностные конструкции, которые были разработаны без участия новых стран-членов Совета Европы, в частности, были безоговорочно приняты в этих странах. На самом деле, с моей точки зрения, уже тогда была совершена серьезная ошибка. По крайней мере, со стороны стран восточно-христианской цивилизации, которые вступали в Совет Европы, а затем некоторые из них и в Евросоюз. Речь шла не об интеграции какой-то периферийной, малозначимой части европейского сообщества в это сообщество, уже устоявшееся и уже определившееся со своими ценностями. Речь шла об интеграции двух равнозначимых, численно практически равновеликих, по историческому наследию равночестных цивилизаций. Когда к Совету Европы присоединялись такие страны, как Украина, Россия, Греция, Болгария, Сербия и многие другие, и по численности населения, и по историческому значению, и по разнице менталитетов, эти страны имели полное право на то, чтобы требовать модификации, изменения, чтобы имело место действительно воссоединение двух цивилизаций. Воссоединение на основе разделяемых в равной степени обеими цивилизациями ценностей. Воссоединение искреннее, предполагающее не подчинение одного другому, не подавление, тем более, одного другим, а равноправное, равностороннее, равноуважительное партнерство. Произошло нечто другое. Страны восточной христианской цивилизации не смогли объединиться и выступить консолидированным фронтом, который означал бы единство цивилизационного голоса при определении отношений Западной Европы. Получилось так, что страны восточной христианской цивилизации, восточноевропейской традиции вступали в Совет Европы поодиночке и соглашались на все эти условия, которые предлагали им западные страны. При этом считалось, что присоединение к Совету Европы, а потом и присоединение к Евросоюзу, означает некую экономическую выгоду, некий экономический прогресс, а также большие возможности в плане доступа к богатым странам Западной Европы, населения стран Европы Восточной и Европы Центральной. Считалось, что вхождение в эти престижные международные союзы означает вхождение в некий клуб избранных народов. На самом деле экономическое положение стран Центральной и Восточной Европы после вступления и в Совет Европы, и в Евросоюз не сильно изменилось. При этом была в значительной степени разрушена та национальная промышленность, та часть национальной экономики, которая была связана с высокими техническими достижениями. Происходило разделение труда между старыми членами Евросоюза и Совета Европы и новыми членами. Особенно, конечно, это разделение касается именно Европейского Союза, как организации, которая возникла в качестве экономической и потом диктовала экономические же правила всем новым членам. Одни народы, такие как народы Великобритании, Германии и Франции, закрепили именно за собой экономику высоких технологий, науку, промышленность, связанную с наукой и с наукоемкими технологиями. А некоторые страны были словно специально обречены на то, чтобы оставаться сырьевыми, сельскохозяйственными или обрабатывающими, причем обработка имелась в виду достаточно неквалифицированная. Нет ли в самой этой тенденции попытки закрепить идею социального дарвинизма, связанную с представлениями о том, что одни народы оказались более успешными, более умными, более сильными, и поэтому должны процветать, а остальные должны быть всегда обречены на прозябание и на ведомое зависимое положение. Экономический пряник и политический кнут, которые прекрасно, к сожалению, сработали тогда, когда принимались в Совет Европы и в Евросоюз страны православной цивилизации, на самом деле оказались не такими уж реальными. Пряник был не очень-то вкусен, кнут был достаточно слаб, но обещание пряника и попытка напугать применением кнута подействовали тогда достаточно хорошо. Думается, что сегодня православная цивилизация должна добиться того, чтобы любые ее переговоры о слиянии, о союзе, о взаимодействии, о партнерстве с западной цивилизацией в рамках региона Совета Европы и региона Евросоюза основывались бы на взаимном изменении. Наша цивилизация должна добиваться формулирования подлинно общеевропейских ценностей, неотделимых от моральных ценностей христианства. Наша цивилизация должна добиваться того, чтобы никто не мог навязывать ей такие принципиально противоположные ей вещи, как признание однополых союзов, что недавно было озвучено в качестве жесткого требования Европейского суда по правам человека в адрес Греции, таких чуждых православному общественному порядку идей, как тотальное изгнание религии из общественной жизни, таких вещей, как полный нравственный релятивизм, таких конструкций, как управляемый конфликт между народом и властью, который якобы неизбежен, и в значительной степени был неизбежен действительно для некоторых западных обществ, но абсолютно неорганичен для общества восточноевропейского. Нам нужно понимать, что наши ценности сегодня разделяются многими в Западной Европе, и об этих ценностях нужно говорить в полный голос, в том числе в наших отношениях к Западу. Когда президент России Владимир Путин посещал Рим и Ватикан, многие, прежде скептически настроенные по отношению к России католические СМИ, стали писать о России и о ее лидере с восторгом. Многие западные интеллектуалы, деятели культуры, религиозные деятели, священники, епископы сегодня с особой надеждой смотрят на усиливающуюся роль России в формировании европейских нравственных ценностей. Такая же роль может быть и у Украины, и у Белоруссии, и у Молдовы, у стран Закавказья, у всех стран, которые составляют восточно-христианскую цивилизацию. Нам не нужно бояться недовольства тех или иных членов западных элит. Нам не нужно бояться окрика, нам не нужно бояться кнута и рассчитывать на пряник. Нам нужно стараться быть самими собой и увидеть при этом, как быстро это начнут уважать. Протоиерей Андрей Ткачев недавно сказал такие слова о Западной Европе. «Европейский проект – проект пенсионеров. Не ищите в моих словах оскорбления, его там нет. Это действительно проект уставшего человечества, направленный на земной комфорт ценой отказа от всякой метафизики. Это тот уют, который старик заслужил перед смертью». Можно соглашаться с этими словами, можно нет. Можно думать, что они оскорбительны или обидны, можно так не думать. Но для меня совершенно очевидно, что в этих словах есть значительная, по крайней мере, доля правды. Сегодня Западная Европа в значительной степени устала от того духовного тупика, от той духовной пустоты, в которую она погрузила себя в течение 19 и 20 веков. Это уже не христианская Европа. Это Европа, не способная на духовный подвиг, на то, чтобы отказаться от приоритетов земной жизни ради великого христианского подвига. Того подвига, который был совершен многими западноевропейскими народами в течение многих столетий. Сегодня нужно показать им вновь пример такого подвига на востоке Европы, в православной цивилизации. Поверьте, нас услышат. Поверьте, нашу решимость творить дело Божие оценят по достоинству.
Мы можем начать жить совершенно другой жизнью.